Рад всех вас приветствовать именем Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня вместе с вами я хотел бы прикоснуться к одной очень важной теме. Я ее назвал так: божественный. Что мы знаем с вами о Боге? Вот в лексиконе верующего человека, в словоупотреблении, да, есть такие слова, как такие определения, термины, как божественный, божество, Бог. Приходя в церковь или принимая христианскую веру, мы как-то само собой разумеющееся используем эти слова, не так ли? Бог, божество, божественный. Вера в Бога, она как-то приходит без объяснений. И мы называем христианами себя, потому что мы и говорим, что мы верим в Бога. Да? Только всегда есть трудность. Первая и, наверное, основная – это то, что Бог, в которого мы верим, Он невидимый. И проблем отсюда вытекает несколько. Я себе обозначил. Первое – это представление о Боге. Невидимого Бога мы можем представлять неправильно, да? Тогда опыт нашей веры будет неверным, тогда и сама вера, если она искажена, будет давать неверный результат. Второе, сам этот опыт веры зависит от нашего знания Бога. Есть разные составные этого опыта. Знать о Боге или знать Бога, да, как некая игра слов, но понятия совершенно разные. Знать о Боге или знать Бога. Только знание о Боге определяет наше знание Бога. Можно сказать, что мы не верим, например, в жестокого Бога. Или верим? Не верим. У Иезекииля говорится, что Бог, Он каратель. Верим мы в такого Бога или нет? А Иоанн говорит, что Бог есть любовь. Если любовь, то какая это любовь? Сегодня часто это слово можно слышать и понимать в негативном смысле. Опыт веры. Третья проблема. Опыт жизни определяется от нашего знания Бога. Вы согласны со мной? Вот знаем мы Бога или нет, от этого определяется опыт нашей жизни. Вот сама наша жизнь определяется этим. Четвертая проблема. Мы сами изменяемся. Изменяется наш характер, наше поведение, даже наш внешний вид, облик, можно сказать, на физическом уровне. Это определяется от того, в какого Бога или в кого мы верим. Почему Бог невидимый? Зачем Бог скрывает себя от человека? Наверное, задавались таким вопросом. Кто-то может сказать, что люди, которым рассказывают о Боге, не верят в Него по одной простой причине. Потому что они не видят Его. Вот если бы в этой вере можно было увидеть, а лучше еще потрогать, лучше еще пощупать, тогда бы вот верили. Не так ли? Интересно, Бог, как воспринимается Бог? В третьем книге Царств, 18 главе, описывается история. Илья, пророк, на горме кормил, когда собрал народ израильский, столкнулся вот с такой серьезной проблемой. Стал вопрос, кто Бог? Вы помните, да, эту историю? Хорошо. Ну, мы сейчас ее немножко освежим. Кто же Бог на самом деле? Ваал? Статуи и различные изображения, которого находились в большом, во множественном количестве, в капищах, в священных рощах и в домах, прямо в домах у многих. Или Иегова, Яхве, невидимый Господь? Или Он Бог? Вот кто Бог? Ваал или Иегова? Это вопрос был очень серьезный. Это вопрос был жизни и смерти. Как вы помните, вот уже 3 года не было дождя. Люди взывали к небу, к Богу невидимому, но больше всего приносили жертвы и молились различным богам, каким только можно. Богам, башкам умилостивляли их, как только возможно. Но небо было закрыто 3 года. Можете себе представить, 3 года совершенно нет воды. Высыхают реки, высохли реки. Высыхают колодцы, высыхают озера, высыхают родники. Все источники, все высыхает. Высыхает трава, исчезает трава. Высыхают, засыхают, умирают деревья. Земля стенала, животные выли, вопияли к небу, не было травы, умирали деревья. Голод и жажда не щадят никого. И вот теперь собрались все на гору, чтобы выяснить, кто же Бог. Смотрите, чтобы решить проблему жизни и смерти, чтобы решить эту серьезную проблему, нужно было определиться с одним главным, фундаментальным вопросом. Кто Бог? Если Бог Ваал, значит, ему нужно приносить поклонение, и он спасет от смерти. Если Бог Яхве, значит, нужно покаяться и вернуться к поклонению ему, воздавая честь и славу. И вот там собрался весь народ, множество, для того, чтобы выяснить этот вопрос раз и навсегда. Мы с вами знаем эту историю, когда провели испытание, вот здесь провели испытание богов. Знаете, если есть претензии на то, что ты Бог, ты должен пройти испытание. Это ко всем богам относится. Вы знаете, в мире очень много богов, так в Библии написано, в мире очень много богов. Хотя они на самом деле и не боги, да, апостол Павел говорит. Но боги, вот эти боги, они есть. И вот чтобы проверить, Бог ты или нет, нужно пройти вот испытание. И вот поставили, решили провести это испытание богов. Поставили жертвенник, возложили на него жертву. И служители культа Ваала совершали свои вот эти мистические церемонии вокруг этого жертвенника. И можно себе только представить, да, как-то вообразить, как они с пением, с разными танцами, с движениями какими-то, с какими-то заклинаниями, с какими-то словами, все это, вот начали вот эту церемонию, церемониал того, чтобы Бог, их Бог, Ваал, как они верили, низверг огонь с неба, чтобы взять, принять эту жертву. Вот это было испытание для Бога. Интересно, мог этот Бог пройти такое испытание? И вот они танцуют, вот они совершают вот эту вот таинственную, мистическую вот эту церемонию, они как-то уговаривают, умилостивляют, они просят, они вопиют к нему, но ничего не происходит. И вот целый день они возле этого танцуют, возле этого жертвенника, но ничего нет. Они просят, чтобы он спустил огонь с неба на жертву, как знак того, что он есть, а значит, Ваал, Бог, и только он достоин поклонения. Значит, и в его силе послать с неба воду, если он мог послать с неба огонь. Они знали, что он Бог, потому что они видели его. Вот служители Ваала видели своего Бога. Они видели его каждый день, они прикасались к нему, они верили, что он Бог. И верили, что он может спасти их. И вот прошел день, но Ваал так и не смог ответить. Он не смог послать с неба огонь на жертвенник. Он подвел их. Они надеялись на него, на Ваала, даже до крови, сказано, истязали себя, да? Их вера превосходила возможное. Но Ваал не ответил. А почему? Он был такой равнодушный к ним. Почему Ваал? Но ведь они верили, что он Бог. Почему Ваал не ответил этим искренним людям, священникам этого культа? Они же видели и знали своего Бога. Они посвятили всю свою жизнь Ему, этому Богу. Но Он не ответил им, не явил им чуда. Вера – это очень важная часть нашей с вами жизни. Любой человек не может жить и существовать без веры. Ну, я какую-то, может быть, банальную фразу говорю, которая для нас, которую мы часто говорим, да, что без веры человек жить не может. Я скажу больше. Любое наше действие в жизни, любое действие, абсолютно любое, даже мелочь какая-либо, любое наше действие основано на вере. Например, почему мы утром встаем, одеваемся и идем на место нашей работы? Почему? Там деньги платят. Но вы же еще не получили эти деньги, вам же еще не заплатили. Вы только встаете, вы только одеваетесь, вы только готовитесь и только идете на работу. Вот почему вы туда идете? Потому что мы знаем, что хоть мы этого еще и не видим, но в этом дне нас ждет рабочее место, а потом по результату нас ждет и вознаграждение. Да? Мы верим. Мы верим, что будет так. Мы знаем, что у нас сегодня есть этот день. Вот каждый день, когда мы встаем, мы знаем, что сегодня у нас есть этот день. Мы верим, что у нас есть этот день. У нас есть эта жизнь этого дня. Вот, например, я беру в руки карандаш и затачиваю его. Почему? Потому что я знаю, понимаю, что буду им писать или рисовать, что-то, может быть, изображать. Любое действие, любую мелочь, которую мы делаем в жизни, все это основано на вере. На вере в то, что у нас есть время и возможности сделать это. Однако в жизни есть много из того, что можно назвать не верой, а суеверием. Когда человек верит, прилагает усилия, действует даже по вере, да? Но эта вера не дает результата и не может дать ничего. А знаете почему? Потому что это бессмысленно. Например, я могу здесь сесть, вот здесь вот конечная остановка автобуса, я могу сесть в автобус и поехать на нем в Тулу. Да, автобус 27-й, Протвино Серпухов, а я на нем поеду в Тулу. Вот я верю, я действую в своей вере, я иду на остановку, жду этот автобус, я сажусь в него, я сижу в нем, даже еду в нем и верю, что я приеду в Тулу. Ну, или не в Тулу, там, Буэнос-Айрес. Можно придумать что угодно. Не доеду, а почему? И ведь я же верю. И даже действую согласно этой вере. От того, что я верю и действую, от этого изменится маршрут автобуса? Нет. Но я разве не использую здесь мою твердую веру? Разве она не должна совершить чудо? Как, например, сказано в Евангелии, что гора сдвинется с места по вере вашей. Конечно, нет. Это не вера, а заблуждение. Это суеверие. Или вера, которая опирается на заблуждение. Такая вера ничего не даст, не может, не поможет ни в чем, не спасет. Такую веру имели служители Ваала. Их вера неправильная не могла низвести огонь с неба. Это было невозможно, потому что это было неправильно. Это было не по правде. Это было не по истине. Вот есть в мире правда и истина. Мир этот, наш мир, он существует, он так существует, он такой есть. Вот наш мир, он есть вот такой. У него есть свой порядок, свои законы. И то, что в мире существует так, это существует так, как определено Творцом. Это и есть правда и истина. Царь Соломон, мудрец, заметив эту особенность правды и истины, сказал однажды простую такую фразу: «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Вот мы читаем Библию, как бы такая фраза, как бы ее прочитал, она как бы мимо прошла, и вроде бы ничего тут такого особенного нет. Банальная фраза. Христос говорил подобные простые вещи. Помните, Он говорил, ну, простые там, кто ищет, тот найдет, да, тот находит, да, вот, или не течет из одного источника горькая, сладкая вода, или, например, не приносит дерево добрых плодов, или плохих плодов, да, хорошее дерево не приносит плохие плоды, или, например, плохое дерево хороших плодов, да, простые вещи. Вот Соломон заметил эту мудрость. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Как много в жизни таких вещей, которых нет, но мы их считаем и на них опираемся в своей жизни. Что такое вера? Ну, вера, вспоминается мне история, как в одном племени один проповедник, который изучал язык, чтобы проповедовать в этом племени, и немного уже он так знал его, и когда хотел Евангелие перевести на этот язык, он не мог подобрать к слову «вера» эквивалента, потому что ему не могли найти, вот такого слова у них не было. И однажды один его помощник, переводчик, ну, кто ему помогал, вот, когда он говорили там о чем-то, он садился на стул, а там стул был такой с одной ножкой. И вот чтобы на нем сидеть, там у них использовалось такое выражение: «полагать весь свой вес». Вот на него полагать весь свой вес. И вот они, вот это слово, которое вот переводится на наш язык, полагать весь свой вес. Вот они его назвали как слово вера. Вот. Вера – это полагать весь свой вес. Как много в жизни вещей, на которые человек полагает весь свой вес, напрасно. Вещи, которые не спасают, не помогают, ничего не могут дать. И вот чего нет, того нельзя считать. Нельзя считать ваалов богами, потому что это неправда. И вера в неправду не приведет ни к чему, это пустое. Жить такой верой, потратить жизнь на пустое. Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Известное выражение, да, приписывают Конфуцию. Трудно, вот бывает трудно, а люди полагаются на то, чего нет. Бог скрыл свой образ от человека, Бог не показал себя, и Бог ожидает от человека веры в Него, в невидимого и недостижимого. А почему так? Почему, зачем Бог скрывает себя? И есть причины, почему это так. Первая причина – Бог выше наших представлений о Нем. Бог величественнее, намного величественнее любого нашего воображения божества. И если мы создаем образ, тогда мы живем, мы формируемся, мы преображаемся в рамках этого образа. Мы не можем выйти за рамки этого образа. Мы земные, мы плотские, мы создаем образ. Бог или Божественный раскрывается в трех лицах. Мы не имеем представления о Боге в силу нашего ограничения. Мы ограничены. Я немножко здесь такое сделаю лирическое отступление в рассуждениях, в размышлениях о Боге. О Боге сказано, что Он в тайне. И мы понимаем, что существует эта тайна Божества. А какой Он в себе, по природе своей божественный. И вот в послании к Колоссянам в первой главе, первая глава послания к Колоссянам или Колоссянам, как правильно, я не знаю, первая глава, 15-16 текст. Вы хорошо знаете этот текст, я сейчас остановлюсь здесь. Говорится о нем, о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И 17 стих. И он есть прежде всего, и все им стоит. Вот 15 стих, посмотрите, как, что здесь говорится о Боге, о Христе. Он, который, да, он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Бог какой? Невидимый. А он образ невидимого. А как это? Невидимый – это значит не имеющий образа, неизображаемый, неизобразимый. И вот сказано о том, что он в какой-то момент становится образом неизображаемого. Бог, какова природа Бога? Каков Бог? Ну, мы понимаем, что Бог стоит вне времени и пространства, да? Он над временем и пространством. И даже трудно это описать. Вне времени, над временем, вне пространства, над пространством, в пространстве. Мы не можем это объяснить. Это не умещается вот, как бы, в нашу природу, в наше естество, в наше разумение. Простая иллюстрация. Ну вот у нас трехмерный мир, да, трехмерное изображение. То есть я вытягиваю руку, я могу в разные стороны вытянуть, да, и мы видим вот это все объемное изображение, трехмерное пространство. Ученые говорят, что существуют как бы и другие измерения, которые просто мы не можем воспринять, но они существуют. Их моделируют как-то на компьютере, да. Но говорят, что вот теоретически расчеты позволяют допустить, что существуют другие измерения. Эти измерения есть, но мы их не видим, мы их не ощущаем, мы не можем к ним прикоснуться. Мы их не можем увидеть, мы их не можем пощупать, не можем потрогать. Мы говорим всего лишь об этом мире, о естестве этого мира. Что говорить о Боге, который создает, творит этот мир? И как здесь сказано, им создано все видимое и невидимое тоже создано им. И вот когда Бог творил этот мир, Бог понимал, что Бог вне времени и пространства. Что значит вне пространства? Вот как Дух Святой. Вот наш земной шар. Мы говорим, с нашей церковью здесь в Протвино присутствует Дух Святой. А в другой точке земного шара, да, с другой стороны, в каком-нибудь городке, тоже в церковь, и там тоже проходит богослужение, там находятся люди. Они говорят, здесь присутствует Дух Святой. Вот значит, вне пространства он в любом месте, в любой точке может находиться, да, Дух Святой. А вне времени это как? Или так над временем, я не знаю, как это выразить. Это значит, в будущем, в настоящем, в прошлом он тоже присутствует всегда, везде. И вот представьте, что вот такой Бог, Бог такой, а мы ограничены. Вот я ограничен во времени и пространстве. Как это? Ну вот я в какой-то момент времени могу находиться только в одной точке. Вот здесь, где я сейчас стою. Или вот здесь. Одновременно я не могу находиться там и тут. И поэтому в силу моего естества, моей природы, я не могу увидеть, воспринять Бога таким, какой Он есть. И вот когда Бог творил мир, Бог понимал, что между Богом и между Ним и Его творением будет огромный разрыв, огромная пропасть. Творения, которые будут созданы, они будут чувствовать себя сиротами, потому что они не видят своего Создателя, своего Родителя. И поэтому на небесном совете, Эллен Уайт об этом описывает, Богом принимается решение, что одна из личностей Божества становится образом Божьим. То есть становится образом неизображаемого, неизобразимого, невидимого. А образ, что такое образ? Образ имеет рамки, да? Образ имеет грани, границы. Образ, он ограничен временем и пространством. В одно время он должен быть в одной какой-то точке. И вот Христос, большой, очень глубокий вопрос. Приведу простую эту параллель. Когда Христос был во Вселенной, явлен как образ Божий, а потом после грехопадения Христос еще больше себя смиряет, да, и он становится человеком. И как в Филиппийцам во второй главе написано, что он смирил себя, послушен, принял образ раба, по виду став как человек. Он смиряет себя и еще больше смиряет. И он предстает на земле в образе Бог, в образе человека. А что значит в образе человека? Помните, Христос из Самарии в Иерусалим, ему нужно было идти. Он не находился одновременно в Самарии и в Иерусалиме. Вот на это смирение, на это свое вот унижение, да, смирение пошел Бог, чтобы творение, Его творение могли иметь с Ним связь и понимать, что они не сироты. Вторая причина, по которой Бог скрывает себя от человека, свой образ, это грех. Исход 33 глава, с 18 по 20 текст мы с вами можем прочитать. Исход 33, с 18 текста. «И Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою. И когда и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Вот вторая причина, по которой Бог скрывает себя, скрывает свой образ. Грех, который, это грех. Грех, который существует, который действует в этом мире. Грех живет в человеке. И человек является носителем и источником грехов, разных преступлений и зла. Грех – это не нечто абстрактное, какая-то, знаете, вот субстанция, которая вот где-то вот обитает. Грех – это не просто отдельное действие, это не, или, как скажем, некий принцип, который имеет… Грех имеет свойство материализоваться в мыслях, дальше в словах, дальше в поступках, да? Это некая энергия, я говорю образно, не буквально, вот не, потом не берите это как определение, что я сказал, что грех – это энергия, я беру как образ. Это некая энергия, или можно сказать по-другому, сила, да, которая действует, у которой есть свое направление, своя цель. Более того, грех, который соприкасается со святостью, он погибает. И пропитанный грехом человек погибает вместе с грехом. Грех убивает, когда приходит святость. Грех, как некая сущность, он активен, и он активен против Бога, против человека, против всех. Грех неостановим. Он действует очень просто. Он захватывает все вокруг себя, чтобы только себя вознести над всем. Вот принцип греха. Грех захватывает все, чтобы только себя вознести над всем. Вот причина, почему Бог скрывает себя. Как Он решает эти серьезные проблемы? Бог не оставил нас сиротами. И в мир пришел Сын Божий. И в мире родился младенец. Бог явился во плоти. Бог показал себя, открыл себя. И вы знаете, Христос пришел, Бог пришел во плоти человеческой, и Его можно было видеть, Его можно было слышать, Его можно было потрогать, пощупать. Как Иоанн и пишет, что то, что видели очи наши, то, что слышали уши наши, то, что осязали руки наши, да, о слове жизни, да, вот Он, Бог, пришел во плоти. Он смирил себя, принял образ раба, раба, став как человек. Что это значит смирить себя? Принцип святости вот здесь и принцип греха. Принцип святости в том, чтобы отдать все, все, что есть, служа и подчиняясь служению другим. А принцип греха? Принцип греха, он не отдает, он наоборот все забирает. Вот это духовные вещи, и мы понимаем сущность. Как решалась вторая проблема? Христос пришел в грешный мир, Сын Божий, и Он спас нас. Но Христос умер, воскрес и вознесся на небо. Он ушел. И что получается? Мы опять остаемся сиротами. Помните, в последней встрече с учениками Христос говорит такие слова. Иоанна, 14 глава, 16 текста. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его». Ибо Он с вами пребывает и в вас будет. И вот 17 стих, он как бы заканчивает и как бы точку ставит здесь. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Бог в Сыне Своем показал, явил, показал, каков Он Бог, какой Он есть. Чтобы люди, человек не придумывал себе ничего другого. И он видел и понимал, чтобы человек понимал, что Бог есть, Бог – это личность, что Бог живой, и что Бог, человек понимал, как Бог любит человека. И вот Христос уходит на небо, совершать там, как священник, служение на небе, первосвященник. Но говорит, я вас не оставляю сиротами, теперь вы многое знаете, видя меня, знаете, что с вами будет присутствовать другой утешитель. Бог, который будет с вами вовек. Мир его не принимает. Почему? Потому что не видит его и не знает его. А вы знаете. Почему мы знаем Духа Святого? Потому что мы знаем Христа. Потому что мы знаем нашего Бога, который открыл себя во Христе. Дух Святой... Вообще о Боге сказано, о Его природе, что, помните, Господь есть Дух, одно место в Библии. Другое место в Библии говорится, Бог есть Дух. Бог есть Дух, Господь есть Дух. А вот Дух, Он вне времени и пространства, да, Он Дух Божий, Дух Святой, Он вне рамок этого мира, и Он может наполнять всю землю, обитать везде, где находятся Его люди. И вот сегодня мы читали текст Исаия, 57 глава, 15 текст. Да, помните, где говорилось, где живет Бог, где Бог обитает, где присутствует? На высоте небес, во святилище, там в центре вселенной. И это получается с каждым человеком, чье сердце открыто для Бога, чей дух смирен. Почему Бог остается невидимым для человека? Потому что тогда человек прилагает веру, прилагает усилия, и тогда происходит внутренняя работа ума и сердца. И тогда через веру открывается Бог таким, какой Он есть. И тогда написано, Я прочитаю второе послание Коринфянам, 3 глава, 17-18 текст. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свободно». 18 текст. «Мы же все открытым лицам, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Вот мы, взирая, рассматривая невидимое верой, оком, да, или очами веры, мы будем преображаться в ту же славу. А слава Божия – это то, что мы читали сегодня из книги «Исход», когда Бог являл Моисею свою славу. Он говорит: «Я проведу тебе, покажу тебе славу мою, да? Покажу славу мою и провозглашу имя Иеговы». И здесь он открывает себя и показывает, и говорит, что он Бог. Милостивый, долготерпеливый, он говорит о характере Бога. Вот это слава Божия, вот это его образ, вот это то, на что мы должны взирать. И пусть Господь нас в жизни благословит, в нашей вере, чтобы мы были утверждены в этой вере. И даже тогда, когда мы Бога не видим, когда нам хочется Его увидеть, когда нам больно, когда трудно, когда в тяжелых испытаниях, когда в тяжелых страданиях, когда приходит в жизнь не просто беда, а и трагедия, когда нам так важно увидеть Бога, давайте взирать на Его славу, на Его характер. И это тот путь, когда мы будем преображаться в Его славу, в Его подобие. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Господи Боже наш, величаем и славим имя Твое, превозносим Твое имя святое. Господи, Ты нашел нас в этом мире, и Ты Духом Святым вел нас ко спасению. И Ты привел нас к истине, к свету. И сегодня мы находимся в числе народа Твоего, народа Божия, в числе избранных, в числе святых. Господи, Ты дал нам спасение в Сыне Твоем, и мы с благодарностью принимаем этот великий, святой дар. Господи, может быть, мы не до конца осознаем, на что пошел Ты, Сын Твой. Господи, но мы выражаем благодарность, ибо, Господи, в этом жизнь наша, в этом спасение наше. Боже, мы благодарны Тебе за Духа Святого, который не оставляет нас в этом мире, но ведет, наставляет, обличает, поддерживает, утешает и спасает от зла. Господи, в дальнейшем жизни, когда будут такие моменты, когда мы будем роптать или отступать, или будем поступать против совести, пусть и тогда Дух Святой не оставляет нас, но обличает, наставляет, исправляет, говорит к нашему сердцу. Господи, говори всегда к нашему сердцу и дай нам испытать этот радостный опыт преобразования в славу Твою, в подобие Твое, в образ и подобие Божие. Мы обращаемся к Тебе и молим во имя Христа. Аминь.